Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Батюшка, начнем с тех вопросов, которые к нам уже пришли на форум наш. Федор из Москвы. Не пора ли в связи с нападками на церковь начать публично проявлять нашу веру? Например, креститься на улице. Многие стесняются, считая это фарисейством. Но ведь если мотив исповедничества веры, это же не грех?
Если мотив такой, то в этом нет никакого греха. Но все-таки исповедание веры – это вещь не внешнее, а это есть жизнь, состоящая из поступков, которые сами свидетельствуют о том, что мотивом этих поступков является внутреннее христианское устроение данного человека. Вот. И вот это как раз наиболее трудная вещь. И это может, исповедание веры, оно может проявляться по-всякому. Вот, например, православные христиане сорвали попытку второй акции в храме Христа Спасителя. Это тоже исповедание веры. Тут нужно потрудиться Господу в новых исторических условиях. Новых, конечно, для нашего поколения. Так тут ничего нового нету. И поэтому тут всякое разнообразие. А то, что человек будет креститься там на купола и кресты, проезжая мимо храмов, так. И это как бы в том числе. Но тут есть такое как бы искушение. А я вот крещусь, проезжая мимо храма, вроде и все. Нас спрашивают, какое в этом усилие? Поднять руку, перекреститься на любые любимые нами храмы, так и чего тут такого? Нет, вот самое главное исповедание, когда от нас жизнь требует. Вот сегодня одному священнику с нашего прихода пришло письмо о том, что в театре Станиславского в Москве английский режиссер ставит спектакль по Шекспиру, а подоплека такая педофильская. И на репетиции родители не пускают. И, автор письма пишет: помогите. Господи, а почему в пожарную команду не написал? Например, нашлись бы группа людей, которые этим вопросом занялись, изучили, и решили этот вопрос. Тем или иным способом. Это очень было бы хорошее дело, например. И так далее. Жизнь нам предлагает массу всяких вещей. У нас чуть что, там я насчитал слово «помогите», обращаясь к этому священнику, 8 восклицательных знаков. Но почему обязательно священнику? Священник, у него совершенно другая функция в церкви. Он предстоятель в Евхаристическом собрании, он учитель веры, но он не организатор каких-то контракций и, так сказать, какой-то борьбы с властями. Это все миряне должны делать. Тут как дети, помогите, только получается, что мы можем только караул кричать. Вот мученик Георгий, память которому мы начали нынче праздновать, он не так поступал. Он конкретно делом послужил Христу, кровь даже пролил. Поэтому тут исповедание может быть совершенно в разных формах.
Ну вот наши как раз многие люди, они хотят как-то послужить Богу, но в современных условиях не знают как.
Ну пусть читают жития святых. Там очень много всяких примеров. Один раб Божий пришел в храм, в языческий, встал в центр и сказал: «Я христианин». И тут же был подвергнут пыткам и смертной казни.
То прийти христианину в синагогу или в какое-то собрание безбожников.
Зачем в синагогу? В синагоге люди верующие собрались молиться. Так, как они умеют, так, как их учили отцы. Почему именно обязательно в синагогу? Ну вот здесь есть, собирается, так сказать, некая мерзкая такая педофильская акция. Устраивается, так сказать, под предлогом инсценировки Шекспира очередной. Ну, как это? Да, что угодно, любая активность. Что тут? Я не знаю, что тут долго думать? Или это что, должно духовенство, что ли, все организовывать?
А у нас сейчас все по благословению батюшек. Батюшка, благословите, поехать.
Батюшка,
приехать.
Благословите, хлебушка купите. Батюшка, благословите, сахарку, йогурта. Нет, йогурт кушайте, сахарок нет. Так?
Батюшка, СМС пришло к нам. Я честно работаю на благо Отечества. Наследую ли я Царствие Божие?
Никак не связано. Надо честно работать на Отечество Небесное. Служение Отечеству, оно может в это включаться. Как частный случай. Как вот эвклидовая геометрия, частный случай вообще всей геометрии, которых бесчисленное количество может быть. Столько, сколько известно ними, только немножко больше. Вот. Поэтому это никак не связано. Это все же сказать. Вы знаете, я очень хорошо и честно с двух рук стреляю в тире. И способствует ли это Царству Небесному? Да никак это не связано. Просто автор наш никак не понимает, что такое Царство Небесное. Царство Небесное – это пришедшее в сердце благодать Святаго Духа. Конечно, честный труд, он этому способствует.
Но этого недостаточно.
Ну, абсолютно недостаточно.
Но вот хочется иногда так вот какой-то список конкретных дел, которые вот можно сделать, и уже успокоиться, что, ну, Царство Небесное, если уж не в кармане.
Конечно, каждому хочется жить по инструкции. А тут нужно жить по вере и совести. Это совсем другая задача.
Но вот когда юноша богатый Христа спросил, что я должен, чтобы наследовать Царство Божие?
Он сказал, следуй за мной.
Христос ему сказал очень конкретно, соблюдая заповеди, на вопрос какие, был получен список. Вот почитай отца и мать, там, возлюбили ближнего, как самого себя. И он говорит,
но он же это все соблюдал, чувствовал, что ничего не получается.
Вроде бы вот оно исполнено.
Да, а ничего. Подумаешь, чти отца и мать. Подумаешь, хорошо, чисти зубы и чисть ботинки. Ну и что? Да любой человек должен почитать отца и мать. в древнем Вавилоне, если ты не почитаешь отца и мать, смертная казнь была. Это еще до вообще откровения Божия.
Раба Божия Елена. Брать деньги без спроса у мужа на благие дела – это тоже воровство?
Что значит «тоже»? Это просто воровство. Особенно благие дела. Это очень мило. Ограбить банки.
Построить церковь.
Да.
Остальное.
Ограбил банк, построил храм. Нормально.
Вы часто в беседах о воспитании ссылаетесь на педагога Макаренко. Посоветуйте, пожалуйста, книги каких педагогов полезно изучить родителям?
Всех. И Корчака, и Пестолоцци, и... Ну, кроме, конечно, Надежды Константиновны Крупской, которую как-то записали тоже в педагоги в советский период. А так, Сухомлинский. Очень много можно полезно извлечь. Не все нам подходит, потому что, ну, там есть следы эпохи, в которой они жили. Но все это, этот опыт очень полезен.
Николай из Рязани. Отец Дмитрий, если я раскаялся и перестал что-то делать плохое, нужно ли еще исповедовать это священнику?
Желательно.
То есть грех, он уже исправлен, покаяние принесено исправлением.
Ну, это хорошо, прийти на исповедь, сказать, вот, батюшка, я грешил тем же, вот я по милости Божией и его благодатью этот грех меня оставил.
Господь дает заповедь, за все благодарите. Как я могу всегда и за все благодарить Бога?
Ну, не можешь и не надо, кто тебя заставляет.
Бог заставляет.
Нет, Бог не заставляет. Он
рекомендует.
Он просит. Через своего апостола просит. Ну, а как его заставляет? Никто не заставляет. Не можешь, не надо. Но это твои проблемы. Христианин, он так устроен, что он за все благодарит Бога. Когда ты не благодаришь Бога за что-то, ты знаешь, что ты не прав. Ну, а человек, который вот это спрашивает, он все себе хочет индульгенцию. Я вот с этим не согласен, с этим не согласен. Так сказать, вот тут я не могу. Он оправдывает себя в своей немощи, как будто сила Божия, она не в немощи совершается. Что значит, ты не можешь? А что от тебя требуется, дурачок? Это же благодать Божия только может исправить человека. Твое дело только просить.
Еще не впасть в уныние.
Ну, разумеется, уныние – смертный грех. О чем тут речь? Мы о смертных грехах сейчас не говорим.
Вот просто такой вопрос к нам прислал Руслан. Бывает время, когда впадаешь в тяжкий грех уныния после самоанализа и исследования своих грехов, которые не можешь преодолеть. Как не перейти тонкую грань между самоосознанием и самоуничижением, и всегда чувствовать в душе радость.
Радость мы можем чувствовать только тогда, когда придет очищающая нас благодать Святого Духа. Царь Небесный утешитель придет и утешит, очистится от всяких скверн. Там никаких граней вообще нигде не существует. Наша жизнь не алмаз, а нечто прямо им противоположное.
А вот человек начинает размышлять о своей жизни и вдруг видит, что грехов просто море.
Знай, ужас. Что ты положил в начало покаяния.
Да, и у него волосы начинают на голове шевелиться от ужаса. И как я все это могу вообще преодолеть?
Как-никак. Человеком это невозможно. Но все возможно Богу.
изо дня в день человек борется с грехом, а грех его не оставляет.
Естественно. Потому что не человек своей борьбой может очиститься от греха.
И к Богу молитва идет, и постоянное прошение: «Господи, помоги, помилуй, исцели». А все равно грех повторяется и повторяется. И мерзкий грех, и от которого...
Надо просить Бога, чтобы он избавил его именно от этой мерзости.
Вот одна раба Божия как раз пишет: «Мне уже стыдно перед священником исповедовать одно и то же, эту мерзость. Я, говорит, от этого даже стала реже исповедоваться, ну и, соответственно, причащаться. Просто, говорит, не могу преодолеть». И вот этот стыд...
Опять, я не могу преодолеть. Это слова гордого человека, надеющегося на свои силы. А нужно отдать решение этой проблемы самому Богу?
Господи, я верю, что ты слышишь.
И верю, что ты можешь.
Но когда и как, это тебе решать.
Нет, почему? Можно просить, чтобы это произошло и сегодня. Но грех должен стать ненавистен. А человек обычно лукавит. Бог-то, к сожалению, для нас, грешников, он это все видит. Он видит, что наше покаяние, оно притворно. Вот в чем дело-то. Что никакого реального желания оставить грех у нас нет.
Человек хочется назвать и как бы тем самым,
да,
определить, что, мол, я,
да,
покаялся.
Нет, ты не покаялся, ты исповедовался. Это совсем другое слово и совсем другое состояние души.
Раб Божий Дмитрий такой вопрос задает. Как молиться так, чтобы Бог услышал мою молитву? Понятно, что искренне, но что еще необходимо?
Вера. Потом необходимо на молитве оставить человеку то, что ты на него имеешь. Нужно самому простить.
То есть...
В общем, в Евангелии там написано все. Как молиться, я не знаю, какие вопросы-то.
А хочется человеку, чтобы какой-то был отклик на его прошение, а его как будто бы нет. Вот многие говорят: молюсь, молюсь, много молюсь, часто молюсь, об одном вот прошу, а подвижек нет.
Ну, значит, человек не желает... на самом деле исправление. Либо, если это речь идет, ну, о каких-то изменениях жизненных условий там или так далее, то, значит, то, что он просит, в данный момент Богу не угодно. Может быть, там пройдет лет 7, и Господь это исправит. А сейчас Господь хочет, чтобы человек находился в тех обстоятельствах, в которых он сейчас находится. Дело в том, что вот и сегодня я, когда сюда ехал, взял в автомобиль себе одного человека, у него был такой вопрос сложный, там, семейный. И он меня спрашивает: что посоветовать? Я говорю: ты понимаешь, вот та ситуация, в которой ты находишься, она неразрешима. И ей нету решения.
В данный момент?
Да.
Может быть, что-то изменится?
Да.
То есть человеку нужно тогда набраться просто что, терпения и ждать?
Терпение, смирение, тоже покаяние, потому что он тоже понимает, что как-то чувствует, что это в некотором смысле, хотя не прямо, но это следствие его каких-то таких древних грехов. Вот. Что он согрешил, его совесть мучает, сейчас вот так случилось, это как бы некое лекарство такое для души.
Одна раба Божия мне говорит: болезнь мне сказали от того, что я на кого-то ношу древнюю, давнюю обиду. Я, говорит, не помню на кого. Вроде бы нет, все исповедовала, все простила. А в то же время, вот, так ли действительно бывает, что болезнь – это за какую-то непрощенную обиду?
К сожалению... Такие вещи бытуют. И как-то людям очень нравится. В отдельных случаях это так бывает. но это случай крайне редкий. И человек забыл, этого нет. Так что, что значит, пока я грех окаянный? Это значит, человек, его как бы и нет, он забыт. О чем речь-то? То, что вот опять такой чисто юридический подход к покаянию. Я должен сказать, прости, вот имея в виду вот это. Но не в этом покаянии. Никак вот человека с этого не сдвинешь. Покаяние – это был человек не христианин, а стал христианин. Что это значит? Это значит, что в определенной ситуации он вел себя так, а теперь в этой же ситуации он ведет себя по-христиански. Какая там непрощенная обида, как бы это помягче выразиться, чушь собачья. Другое дело, что вот я затаил на кого-то обиду, она меня мучает. Я ночью не сплю, я просыпаюсь в холодном поту, я изобретаю месть. Я вот все думаю об этом. Вот это, значит, нет непрощенной обиды, она меня мучает. А здесь давно забыто, этого ничего нет, это на меня никак не действует. У меня вокруг сейчас полно и грехов, и прегрешений. Я буду что-то думать, что-то вспоминать, что-то забытое. О, Господи, помилуй нас. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте. У меня вот вопрос такой. Как вот можно увидеть в себе больше грехов? То есть вот они наверняка есть, но их, видимо, не вполне осознаешь. Вот как вот прийти к осознанию и к видению грехов?
Нет ничего проще. Нужно с помощью Божьей избавиться от тех грехов, которые вам видно. Как только этот слой исчезнет, сразу обнажится следующий. Уверяю вас, в этом следующем слое грехов будет больше. И так далее, пока не дойдем до дна. И на этом дне грехи будут, как песок морской, о чем мы давеча вспоминали с отцом Александром.
Но вот как вы уже сказали, человеку не хочется бороться со своим грехом. А как вот себя понудить?
Бороться с грехом можно только двумя способами. Это молитвой и постом. Пост заключается в том, что всеми силами души, которые есть, не давать греху действовать в нас. А второе – молиться Богу, чтобы он от этого освободил. Больше ничего нет на свете.
А как хотелось бы, чтобы молитва была?
Да, прочел. Чтобы... О, не эту молитву чаще. Вот давай вот эту. Эта молитва сильнее. Так человек говорит, почему? Ну, потому что он не христианин. А кто он? Ну, он оккультист, маг. Волшебник. Сейчас он заклинание прочтет, оно само, и все нормально. Нет труда души, а есть труд языка там или глаз, прочел мысленно. А некоторые говорят 3 раза или там 19 раз. От разов все зависит. Христос говорит, не в многословии будете услышаны, а это говорит, нет, надо 20 раз. А шибче еще 40. А насколько шибче? Ровно в 2 раза. То есть все Евангелие искажают, богохульничают. И это называется вообще молитвой. Хотя это называется на самом деле богохульство. Потому что то, что противоречит Евангелию, а выдается за Евангелие, натуральное богохульство.
Паш, ну это, наверное, вообще в природе человека заложено.
Нет. Это в падшей природе.
Падшей.
Да. Вот человек пал и никак не может вот понять, что ж Бог от него хочет. Он хочет все время с Богом магических отношений. я тебе овечку зарезал, а ты мне хорошую невесту подай. У меня ребенок заболел, я тебе курицу зарезал, а ты мне ребеночка вылечи. Я иду на войну, а война серьезное дело, чтоб я остался жив, я соседа зарежу, тебе в жертву принесу, сожгу его там на гумне, а ты вот обоняй эту вонь горелого мяса и радуйся, что я вот тебе в жертву принес человека. Не скотину, не птицу, а вот даже человека. Такой чисто, такой подход прагматический, как на рынке.
Ну да, я тебе, ты мне.
Я тебе, ты мне, нормально. Че тут, куда, кому поставить? Где тут за здравие у вас? А где у вас? У вас тут за упокой. У нас тут вот, пожалуйста. А мне хочется повенчаться, такой обряд красивый. Где у вас тут венчают? Пост. Ну и что пост? А я плачу. Ну и что? И плати.
В Ветхом Завете так же там было. За такой-то грех, такую-то жертву, за такое-то, такое-то. И вот люди как-то...
Но Ветхий Завет – это детство человечка. Детство. Когда ребенку маленькому говорят, ты знаешь, вот сейчас среда, мы мороженое не едим, потому что вот надо среда и пятница у нас пост. Видишь, папа не ест, дедушка не ест, мама не ест, старшая сестричка не ест, и ты. Ты ведь хочешь быть большим мальчиком? Хочешь быть послушным, хорошим? Хочешь, чтобы мама не сердилась? Вот, и давай и ты так вместе с нами. Он говорит, хорошо, не буду. Вот, хороший мальчик Петя. Но это не потому, что вот там в среду пять нельзя есть мороженое. Даже не в этом же дело.
Ну, так и говорят. Мясо постом есть большой грех. Очень большой.
Ну, ничего не сделаешь с этим. Очень многие люди, они до старости остаются младенцами во Христе. Ничего в этом такого, как бы, удивительного, сложного нет. Ну, так, грех и не ешь. Хотя, на самом деле, за этот грех полагается, извини меня, за церковь, от церкви отлучать. Так, по правилам церковным. Некоторые у нас любят каноны. Вот по канонам тот, кто говорит, что мясо есть грех, а некоторые говорят, что и жениться грех, то отлучается от церкви, анафема да будет. Что если мы отвергаемся брака или мяса, не по причине, что это грех, а ради воздержания. Постом. Или потому что хотим монахами быть. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Христос воскресе.
Добрый вечер. Христос воскресе. Раб Божий Сергий. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот не проясните, что по-вашему хула на Духа Святого, ну, как вот на конкретных примерах, что это вообще вот... И вот по поводу вот этих людей, что, ну, совершили в храме Христа Спасителя, по-вашему, это была хула или вот как бы, ну, что-то вот, что это такое, ваше мнение?
Ну, я это мнение уже выражал 1532 раза, но не поленюсь сказать еще. Да, это было намеренно хула, точка. Второе. Это был как залп Авроры. Начало гонений на церковь. Точка. Третье. Это есть сигнал для того, чтобы каждый в обществе определился, ты с кем, с дьяволом или со Христом. Вот это конкретное отношение к этим существам. Недаром они такое себе название избрали, похабное. Но какие буквы? P-R. Это все не случайно, потому что до этого названия не было, никакой такой панк-группы никогда сроду не было. А было собрано из людей, которые уже прославились в таких акциях и назвали ее P-R, потому что эта акция, она должна была объяснить всем просвещенным, кто за этим стоял, что мы поднимаем пиар-акцию против церкви. Вот это что было. Мы как бы тоже, ну, дураки, но не настолько. Совершенно все понятно. Поэтому готовы объяснять. Вот. То, что там говорят там про глупых девчонок, что они вот, это что-то неразумно. Ничего подобного. Все разумно, все специально создано, ясно, что это против кого, и так далее, и так далее. И против чего. Все идет как бы своим чередом. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Христос воскресе.
Поистину.
Батюшка, у нас вот президент, премьер, главный прокурор, мэры столичных городов декларируют себя православными людьми. Вот вы говорите, гонение начало. От кого же ожидаются гонения?
От сатаны.
Ну, а через кого, если государственное правление?
Через носителей духа Антихриста. Вот через кого. Есть определенные люди, которые носят в себе не дух Христов, а ведь кто духа Христова не имеет, тот и не его. Это слова Священного Писания, а не мои. Поэтому тот человек, который не имеет духа Христова, он имеет дух Антихриста. И от них гонение.
Но государство, оно же может через свои органы как-то воспрепятствовать?
Если... Конечно, может. Если оно позиционирует себя как христианское. Наше государство, оно очень боится себя позиционировать как христианское.
Не, ну президент, премьер, мэр, они стоят вот на пасхальной службе в храме. То есть они себя позиционируют христианами в этот
момент? Нет, одно дело, что он христианин, а само как государство, оно не позиционирует себя как христианское. Нигде в Конституции не сказано, что мы христианское государство.
Мы светское государство по Конституции.
Ну, светское... Как бы сказал Владимир Владимирович Познер, я не совсем понимаю, что значит светское.
Такая формулировка. Вот прям,
ну, а что это значит? Каждый вкладывает в меру своей испорченности или просвещенности. Поэтому позиционер так, что это вроде личное дело. Пришел в храм, постоял, помолился. А что, кто кому запрещал? А государство – это вот нечто такое. Когда было христианское государство, да, они давно бы уже на каторге все были. На каторге.
И никто бы не рассуждал.
Нет, рассуждали. Почему? Газеты писали, что какая власть жестокая, там, и так далее, и так далее. Обязательно. Но каждый человек понимал, что государство христианское, поэтому такого, извините. И сейчас, ну, попробовали. Что-то власть, она раньше вот она как-то твердо действовала, а сейчас тут раз-раз-раз, она что-то такого заменжевалась, а мы сразу раз на церковь. Потому что цель-то все равно, цель – это церковь. Почему? Ну, потому что только церковь в этом мире препятствует тому, чтобы дух Антихриста захватил вообще сердца всех людей. Больше ничто. И человек, он должен поклоняться сатане через деньги. Единственный Бог, который допускается, это дух денег. Недаром царь Соломон из страны Афир привез 666 талантов золота. Поэтому число зверя, оно обозначает золото. И для людей ничего нет святого, как только деньги. И к этому мир идет семимильными шагами. За деньги можно купить генерала, он продаст свою армию. За деньги можно зарезать родного брата и завладеть единолично наследством родителей. За деньги можно расстрелять в подъезде собственного друга, с которым начинал собственный бизнес, в котором его половина доли. То есть за деньги человек готов переступить все. То есть ничего святого нет, кроме денег.
Ну, к счастью, пока не во всех людях это.
Ну, пока да. Но когда дух Антихриста воцарится и будет вот это замечательное единое государство, там не будет вражды, все будет по закону. Никаких проявлений христианского духа они будут категорически невозможны. И каждый человечек, который только проявит этот дух, он как минимум окажется в ссылке, как средний путь тюрьма, и как окончательный вариант это смерть. Вот это будет уже завершение человеческой истории. Так, конечно, мы еще шебуршим. Тут что-то по радио выступаем. Придет время, и кто же нам даст? Никогда.
Александр из Казани. Отец Дмитрий, как относиться к многочисленным пророчествам относительно президентства Путина? О, ведь он раньше даже успел побывать в Псково-Печерском монастыре и поговорить с самим Иоанном Крестьянкиным. Вот сейчас много всяческих таких прогнозов или даже пророчеств насчет того, что нам ждать.
Про это тоже апостол Павел сказал. Нелепых и бабьих басен отвращайся. Поэтому 99,9 в периоде всех пророчеств – это бабьи басни, не подтвержденные ничем. Ну, просто ничем, ни одним документом. Поэтому нужно относиться к этому как к бабьим басням.
Ну, есть такая игра в логику. Многие люди пытаются прогнозировать нечто, исходя из собственных...
Нет, ну, пожалуйста, прогнозирование – это дело как бы другое. Оно тоже неблагодарно. Потому что, вот насколько я знаю Владимира Владимировича, человек чрезвычайно умный оказался. Поэтому я не думаю, что кто-то из современных таких людей, которые занимаются политическими прогнозами, он может только предположить, что у него там на уме. Я категорически... Если он думает, что у него на уме, да пусть опубликует, а там через некоторое время мы все посмеемся. Нет, это... И вот Путина на кривой кобыле никогда не объедешь. Это совершенно исключено. Он как политик, он делает все. Ну, и наверняка какие-то ошибки есть. Я как бы так подробнее слежу. Но вот из того, что он делает, ну, он это делает просто мастерски. И делает такие варианты, такие ходы, что, ну, никому в голову такое не пришло. Все вот эти всякие саркози там, ну, это просто какие-то, я не знаю, пошляки какие-то в политике. То есть настолько скучно, настолько неинтересно, настолько действительно прогнозируемо, настолько шито белыми нитками, вот, что это, вот это можно прогнозировать, потому что они на самом деле и не политики вовсе, они просто марионетки в чьих-то руках, вот. А Путин, ну, понятно, что тоже у него какие-то ограничения есть. Политик, он не может быть свободным человеком. Это не мы тут сидим там, болтаем. И, вот, и то у нас есть какое-то ограничение свободы. Например, правила дорожного движения. Вот так не можем с закрытыми глазами поперек поехать. Как хочу. Нет, очень много. С чем приходится считаться? С огромным количеством вещей. Вот, но все-таки... На самом деле он, вот, ну, просто видно. Он просто переигрывает всех этих. А уж во внешней политике это вообще просто...
Но вот наше государство дало такую сейчас свободу оппозиции, как они потихонечку начали перед выборами, а потом все громче, 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 и дошло просто вот там до прямых нападок. И как вы думаете, это все стоит ограничивать или и вообще
возможно? Я вообще не думаю. Ну, понимаешь, отец Александр, ну, это вот в советский период некоторых писателей обвиняли в мелкотемии. Ну, что-то там вот пишешь про какую-то деревню. Ты возьми такую какую-то гидроэлектростанцию, расскажи там про коллектив, там как они там. Что это мелкие темы? Вот для меня политика – это мелкая тема. Это потому что, ну, какая-то бессмысленная вещь. Мы профаны. Не имеем ни знаний, потому что истинная политика, она внутри. Кто там за пружинки дергает, какие мотивы? Вот стреляй меня, я не знаю, какие мотивы у Голиковой, чтобы ввести у нас вот это самое суррогатное материнство законодательным образом. Что, для Киркорова это что сделано? Что он себе девочку мог купить? Так сказать, и любой человек такой ориентации теперь может купить себе девочку, мальчика и что хочешь. Только плати, потому что денег вообще немерено. Уж не знаешь, чего, кого заказать. Арабского скакуна или девочку себе и так далее. Поэтому мне вот мотив непонятен. Как, что я могу рассуждать? Та же и в политике. Что тут прогнозируют? Как? Другой бы сказал, ну, а если бы ты бы был? Опять, стреляй меня, я на эту должность никогда не пойду. Ни за какие деньги. Пусть хоть золотые монеты величиной с кулак выпустят, а там мой профиль. И за это не согласен. Даже если меня сделают китайским императором, я вот подумал, я откажусь.
Нет, даже китайский.
Ну, абсолютно. Просто. То есть вот ничего в этом хорошего нет. Но для меня некоторые люди имеют к этому вкус, любят быть начальниками. Я вообще не люблю быть начальником.
Ну вот нам приходится жить в политизированном таком государстве и, в общем-то, участвовать в этом всем или не участвовать. Вот, к сожалению, пассивность наших граждан и, в частности, верующих людей, она часто приводит к тому, что темные силы что хотят, то творят. И законы продвигают, и принимают, и вообще и глумятся, и детей вот... Наверное, все-таки будет принят какой-то закон, который просто настолько упростит эту процедуру отнятия, что тогда все схватятся за голову или там еще не знаю за что, но будет поздно.
Конечно, будет, обязательно.
И в то же время... Вот
но говорите... опять, но люди же сами виноваты. Вот рассказывают, не знаю, правда ли было или нет, Сталин любил... Вот арестуют жену какого-то из своих приятелей, там, Молотова или еще кого-то, а на следующую ночь, потому что он, так сказать, ну, как всякий человек такого духа, он больше любил ночь, чем день. Днем спал, а ночью, это, так сказать, работал. И вызывает и смотрит в глаза, как преданность там в глазах не померкла. И вот говорят, что когда у Буденного пришли жену, ну, хватать ночью, только ночью, он из-под кровати пулемет достал, сказал, что любой, кто перейдет, он ляжет. Ну, и они звонили вроде как Берии, а Берия вроде пожаловался Сталину, и Сталин сказал, ну, и ладно. Как бы дело пронесло. Поэтому у тебя вот... У меня бы отбирали ребенка. Что бы я делал? я бы взял бы автомат. Вот и все. Какие вопросы?
Ну, наших людей готовят к тому, что...
Ну, готовят, ну, пожалуйста. Но ведь каждый сам выбирает. Все равно это есть в глубине души. Это есть в глубине души. Вот, вот есть ли у тебя что-то дорогое, ради чего ты вот, готов отдать жизнь, так сказать? Это, отдавать жизнь вообще, это вещь неприятная. Вот у нас, вот сейчас второй наш мужик, я вот прочел в новостях, ему, конечно, ничего не дали, потому что та граната, на которую он упал, она оказалась учебной. Ну, потом это выяснили специалиста, но он, у него, по-моему, 5 детей своих. И он, будучи отцом 5 детей, он сотрудник МВД. Все говорят, милиция вот у нас. Вот сотрудник МВД. Он взял эту гранату и лег на нее животом. Отец 5 детей. Вот какие у нас есть мужики. Но ему ничего не присвоили. Хотя подвиг абсолютно такой же, как и вот Солнечникову, этому майору. Прекрасному. А я бы ему дал бы тоже героя. Он же не знал. Но готовность умереть, он как вот сотрудник Министерства внутренних дел, его, он воин, только воин внутренних дел. Если опасность моим гражданам лежит, потом жена говорит, ну что ж ты о своих детях-то не подумал? Ну, знал, я воин. Я заточен на то, чтобы спасать моих граждан, а не думать а там о своих детях. Дети, наоборот, знают, что у них отец такой герой, какие дети вырастут. Я вообще хочу даже министру написать письмо. Что, что ж такое? Поступок совершенно равный. Слава Богу, остался жив. Если остался жив, значит, не будем ничего его награждать. Наоборот, надо его поставить, чтобы все остальные милиционеры видели, что вот какие мы должны быть. Не такие, которых нас хают, или как по телевизору показывают, что они всем водку пьют, а настоящие воины внутренних дел есть. Что такие
но тоже. Но негатива в нашем СМИ сейчас гораздо больше. Уж что-нибудь передача этого. Негатив, что не статья, то негатив. К сожалению, очень мало таких вот позитивных вещей, которые...
Ну, и не обязательно же их читать. Давай Тургенева читать. «Бежен лук». Что, у нас кто-то заставляет? Мы как бабки на лавке. Все только сплетни. Сплетни да погода. А вот что там это, а что там это, а что... Да, Господи, помилуй. Ну, ты возьми, почитай лучше. Там, какой-то роман хороший, писателей хороших русских. Есть что читать. На худой конец и Чехова можно почитать. Тоже там много очень. А уж про Ивана Андреевича Крылова я вообще каждому заповедовал не меньше, чем по басне в день. Читать вдумчиво, а лучше вслух и лучше детям. Еще.
Страхование.
Христианнейший писатель. Просто духовный. Не перестаю восхищаться.
Ну, батюшка, вот сериал это как грибы после дождя плодятся.
Ну, опять, ну пусть плодятся. Все наш по... какое дело?
Все на потребование, как люди хотят.
Ну, вот опять, ну, люди и водку хотят. Сегодня одна раба Божия пришла, кается. Это самое, вот, что она наркоманкой была, вот. И я говорю, ну, а чем ты травишься-то? Ну, там вот марихуана там, гашиш. Я говорю, а героин-то не пробовал? Нет, говорит, героин нет. А почему? Ну, как-то боялась. То есть, видишь, этот человек остановился.
Ну, это есть еще такие.
Ну, вот слава тебе, Господи.
Как ответить человеку, который специально старается испортить жизнь, сделать зло и боль, при этом со стороны замечаешь, что она даже наслаждается своей этой злой работой?
Ну, так сколько угодно такого. Да, только ничего не надо отвечать. Тут вот, очень многие люди думают, что надо что-то человеку ответить, и он тогда поймет.
Ну, поставить на место, в конце концов, дать распоясывающийся
нет, отпор. Нет, на место можно поставить, и отпор дать, и все. Это самое. У нас какой-то сложился неправильный динамический стереотип. Мы воспринимаем святость только через преподобных. А у нас святые есть и воины. Вот Георгий Победоносец, он змея погубил и освободил царицу Александру. Его поэтому и как символ борьбы со злом и на гербе Москвы, и на гербе нашего государства. Поэтому это христианство, это не обязательно только пост, молитва и одежда черница. Сколько потопил псов рыцарей Александр Ярославич Невский на Чудском озере? Немерено. Во всяком случае, никто не считал. Ну, тысячи.
Христианский подвиг.
Да, конечно. Попробуй порубись. Очень тяжело. Тяжелая работа. Так что, очень даже... А что тут не христианского? Очень даже рубить псов рыцарей. Да самая христианская работа на свете. Поэтому народ его так и прославляет. Вообще его считают, что это вот была какая-то такая передача, что самый главный человек русской истории, Александр Ярославич. В церкви прославлен как святой. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Хотел бы вам задать вопрос про искусство начала 20 века. Какой дух жил, по вашему мнению, в художниках типа Кандинского, Малевича, Шагала? На православие.ру фрагменты печатаются из книги Яхнина «Антиискусство». Он считает, что это антихристианское искусство. Как вы это прокомментируете? И он даже сравнивает этих художников с Лениным, Троцким и Паросом. Очень интересно ваше мнение.
Ну, насчет Ленина, Троцкого и Паруса, это натяжка. Конечно, Марк Шагал с револьвером ходил и отвечал в своем родном городе там за искусство которое время, некоторое время. Но потом дело в том, что все художники нового направления, они думали, что вот революция – это есть нечто такое, что вот, ну, даст свободу творчества. Ну, на самом деле нет. И поэтому и Марк Шагал уехал очень быстренько, вот, и Кандинский. Вот Малевич умер на нашей земле. Из всех трех, конечно, я люблю больше всего Малевича. Мне, я не считаю его, ну, совершенно дух в нем не жил, дух Троцкого, вот. Но тут некоторые у этого автора, может быть, возникает некоторая путаница. Потому что художественный процесс – это вещь вообще таинственная. И как-то бывает, некоторые вещи бывают помимо самого автора. Вот очень многие писатели замечают, что он очень сочувствует герою, но потом как-то так вот получается, что герой погибает. И он делает не специально, а вот как-то вот так, он как-то живет какую-то свою жизнь. И так вот образы того, что делали с деревней, вот как раз вот эти граждане, которых помянули, они, мне кажется, совершенно блестяще отражены в творчестве Малевича. Я вот лично, опять никому не навязан, но когда я смотрю его работы, где он изображает крестьян, я просто без слез не могу смотреть на это. Вот меня настолько это все пронимает. Ну вот. Кандинский, он, конечно, человек был такого оккультного плана. Он об этом даже писал. Но, с другой стороны, я тоже понимаю, что то, что художник пишет или говорит, это совсем не всегда отражается в его творчестве. Ну, например, взять Рихарда Вагнера. совершенно потрясающая нечеловеческая музыка. Если человек не знает всех его, ну, так сказать, квазифилософских размышлений по поводу там, ну, всяких вещей, которые даже на вооружение там фашисты брали, то сама эта музыка, независимо от этой литературной подоплеки, она все равно гениальна. Поэтому Кандинский, он и сделал определенный шаг в искусстве. Так, как художник, он из всех троих мне наименее близок, так сказать. Я бы не согласился жить там, в трехэтажном особняке, увешанном картиной Кандинского. Но одну маленькую акварельку, так сказать, 15 на 20, я бы, может быть, в кабинете повесил и говорил, вот у меня Кандинский подлинник вот есть. Вот смотрите, радуйтесь. Вот. Творчество Шагала в целом, оно, ну, вполне мило сердцу, а некоторые вещи, ну, для меня, ну, чрезвычайно приятные и дорогие. Вот особенно вот этот его витебский период, конечно, он чрезвычайно глубокий. Вот, потому что этот человек, который был, ну, вот, судя по картинам, а с каждой картины это есть, как, вот, знаете, некоторая, ну, можно сказать, медицинская карта. Или некий такой саморазоблачающий дневник. То видно, что человек исполнен любви, доброты и, так сказать, вот он, ну, настоящий такой творец. Вот поздний как-то, ну, я к этому более прохладно отношусь. Но вот этот вот период этого творчества до его отъезда как-то мне наиболее в душу запал. Я, ну, во всяком случае, всегда, где оказывается Шагал, я всегда на него гляжу, и как-то и чрезвычайно запоминающиеся образы. Вот. Потому что вообще что такое искусство? Искусство – это создание художественных образов. В этом смысле эти все трое, они мастера создания образов. Поэтому нет ничего удивительного, что появляются авторы. Дерзну думать, что они вообще в искусстве не очень, так сказать, глубоко разбираются, но что они их будоражат. Умерли давно, да успокойся, что ты копии ломаешь, вот. Но нет, значит, вот они как-то задели человека. Ну вот, на этом мы с вами заканчиваем. Всего доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.